Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Под занавес уходящего года принято подвести его главные итоги и выделить основные политические события, произошедшие в нашем Отечестве и на постсоветском пространстве. Сегодня анализом старого 2007 года и прогнозом на новый 2008 займемся вместе с бывшим министром печати России, ныне главным редактором газеты «Новое русское слово» Сергеем Грызуновым. Добрый вечер, Сергей Петрович.
Добрый вечер.
Как вы считаете, сузилось ли пространство свободной прессы в нашей стране и на постсоветском пространстве?
Я думаю, что да, сузилось, и подтверждение тому, вот в последние даже уходящие дни 2007 года есть, ну, скажем, самый последний случай с недопущением нашей коллеги, журналистки из еженедельника московского «Новое время», «New Times», Натальи Марарь, она гражданка, как вы знаете, формально Молдавии, но... Ее не пустили, напомню нашим слушателям, в Россию не потому, что она гражданка Молдавии, а потому, что она опубликовала, по крайней мере, так уверяют ее коллеги, логично, опубликовала несколько очень критических статей в адрес власти с доказательствами и в результате не может вернуться в Россию на работу в Москву. В середине года... Приблизительно похожая история произошла с руководителем фонда «Свободные медиа» госпожой Асламазян. Она была вынуждена покинуть страну и сейчас живет в Париже. Когда я ехал к вам в студию, я услышал по радио информацию о том, что президент Азербайджана подписал указ, согласно которому он помиловал несколько десятков осужденных граждан Азербайджана. К сожалению, в их списке не было наших коллег, журналистов из Баку. Вообще, к сожалению, я должен констатировать, что журналистское сообщество как таковое, к сожалению, исчезает и в России. Очень, ведь, вы знаете, мало кого всколыхнуло вот этот случай с нашей коллегой Натальей Марарь. Что-то с нами происходит, самоцензура. У нас ведь по закону о печати нет цензуры в стране, но в головах многих людей работает такой фильтр, который называется самоцензура. Я считаю, что это очень опасное явление. Страна, которая декларирует демократический путь развития, обязана беречь статус журналистов, чего, к сожалению, повторяю, на постсоветском пространстве, особенно в странах Средней Азии, не происходит.
Вы в свое время руководили еженедельником «Московские новости». Удручает ли вас судьба этого издания?
Ну, это вообще какая-то личная трагедия моя, потому что много лет я не только работал, я вот когда работал и за рубежом долгие годы, я писал для этого еженедельника. Это издание, которое является символом свободной российской печати, в нем работали замечательные главные редакторы. И прошлогодняя смерть Егора Яковлева, она как бы такой был сигнальчик к тому, что нужно в добрые, хорошие руки отдать «Московские новости». Я очень надеюсь, что судьба этого еженедельника не прекратится с приостановлением газеты в будущем году. Я думаю, что сейчас идут очень серьезные переговоры, о которых мы пока знаем далеко не все, с целью спасти доброе журналистское имя.
Политолог Игорь Чубайс, директор Центра изучения России, с сожалением смотрит на происходящее.
Во-первых, у нас очень мало данных публикуется о состоянии экономики, о развитии экономики. Фактически информацию нужно собирать самому. Я знаю бизнесменов, которые мне еще полгода назад сказали: все, я пакую чемодан и уезжаю в Швейцарию, больше здесь делать ничего нельзя. А проблема в том, что Россия становится закрытой страной, Россия становится замкнутой политической системой, а всякая закрытая система, она неизбежно ведет к кризису, к распаду, к катастрофе. Жизнеспособна только открытая политическая система, та, в которой идет живая нормальная дискуссия. Страна нуждается в переменах, мы ждем в перемен, мы требуем перемен. Но если выборы будут проходить по тому сценарию, который сегодня всем известен, значит, перемен не будет. Вот есть немало свидетельств, которые говорят, что самые обездоленные люди, люди, которые оказались в самом сложном материальном положении, которые лишены всего, они голосуют за Единую Россию.
Разочаровала ли вас роль прессы в прошедших парламентских выборах?
Ну, во-первых, я бы не стал называть то, что происходило у нас, выборами, потому что мы были поставлены, я имею в виду российские граждане, перед очевидным фактом того, что, в общем-то, выбирать им было не из чего особенно. Были назначены полторы партии, которые прошли в Думу. А пресса, ну, пресса, я же говорил уже о вот этом эффекте самоцензуры. Пресса, функцией которого является критическая подача, критическое отношение к информации, комментирование ее, к сожалению, в большей своей части, в общем-то, плыла по течению, за небольшим исключением. Не надо, я думаю, что ни власти, ни обществу не надо рассматривать журналистов как инструмент для того, чтобы власти как свой собственный инструмент для достижения этой власти, а обществу как источник каких-то жареных фактов. К сожалению, я вынужден согласиться с вами, пресса не была на высоте, что касается освещения выборов. Вот вы знаете, наш последний номер нашего еженедельника, который мы выпустили 3 дня назад, вместе с новогодними поздравлениями, наш сапкор из Кишинева Светлана Бурлак, известная журналистка, она написала, поздравляя нас о том, имела в виду свою страну, вот я процитирую ее: в строящихся недоразвитых демократиях журналистов не слишком жалуют, оказывают на них давление, не предоставляют нужной информации, вынуждая рыться на политических и экономических помойках. Не могу не согласиться с моей коллегой.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свобода». Напомню, что главные итоги уходящего 2007 года подводим вместе с бывшим министром печати России, ныне главным редактором газеты «Новое русское слово» Сергеем Грызуновым. Политолог Станислав Белковский не ожидал сюрпризов от кремлевских политтехнологов.
Я всегда считал, что Владимир Путин ни за что не возглавит список партии «Единая Россия», поскольку президент в российской политической системе традиционно стоит над партиями, является внепартийным и надпартийным, и царь, каковым является Путин с точки зрения русского политического сознания, никогда не возглавит партию ненавистных народу бюрократов. Здесь я ошибся. Но эта ошибка объясняется деградацией политической системы современной России, деградацией власти, которая принимает решения уже не исходя из своих стратегических или даже тактических интересов, а просто исходя из мелких прихотей и тактических сценариев, преследующих весьма краткосрочные цели.
Каждую субботу в программе «Час прессы. Спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи,
отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей,
выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем,
подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы. Спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что итоги уходящего 2007 года подводим вместе с бывшим министром печати России, ныне главным редактором газеты «Новое русское слово» Сергеем Грызуновым.
Ну, я продолжил бы мысль политолога. Мне кажется, что мы, я имею в виду нашу родину, Россию, мы возвращаемся в эпоху показного единомыслия. У нас многопартийность возникла из раскола прежней властной верхушки, а не из политических движений. Я думаю, что наши политические партии – это продолжение фракций советской номенклатуры. Вот этим они очень отличаются от западных партий, которые возникли для выражения массовых групповых интересов, каких-то слоевых или региональных. Поэтому наши партии, по-моему, никак не связаны с тем, что мы называем политическими движениями или борьбой идей. Вот эти сверхвысокие цифры победившей партии «Единой России», я имею в виду, это такая символическая демонстрация лояльности власти, первому лицу в государстве. Показатель того, насколько эффективным было организовано выражение массового одобрения. Поэтому я думаю, что у наших выборов, то, о чем вы говорили, совершенно иной смысл, и не надо путать их какую-то внешнюю демократическую форму и реальные механизмы российской власти.
Как вы восприняли сегодняшнюю инициативу группы военачальников наградить действующего президента званием Героя России?
Знаете, я воспитывался и вырос в Советском Союзе. Помню генерала Варенникова, одного из подписанта этого предложения, как очень известного и заслуженного ветерана Великой Отечественной войны. И мне, честно говоря, было стыдно за то, что то ли ему подсказали, то ли вот у него самого появилась такая идея. Мы все помним иконостас на груди генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Леонида Ильича Брежнева, который обожал эти цацки, и его окружение льстивое уже не знало, чем порадовать генсека. Он был у нас многократным героем Советского Союза, социалистического труда. Для него ему даже бриллиантовую звезду, Орден Победы вручили, в общем-то, полковнику, комиссару в годы Великой Отечественной войны. Ну и так далее, и так далее. Мы помним, что ему было даже тяжело носить, когда вот он выходил в мундире. Он немножко вот стоял под большим градусом по отношению к поверхности земли. И еще одна странная вещь происходит. Вот когда я увидел фамилию Варенникова, дело в том, что его организация, где он сейчас работает, находится по адресу Красная площадь, дом номер 5. И из этого здания последнее время какая-то непонятная информация, настораживающая, выходит, связанная именно с генералом Варенниковым. Совсем недавно, вы помните, наше политическое и экономическое сообщество было шокировано интервью такого молодого Хлестакова, Олега, кажется, Шварцмана, совершенно никому неизвестного человека, но теперь вот мы даже не запинаясь цитируем его имя, который рассказал о борьбе внутри кремлевских кланов, о планах реприватизации. И причем все это делалось под крышей организации ветеранской генерала, заслуженного генерала Вареника. И вот теперь такой второй, ну, как мне кажется, очевидный прокол. Боюсь, что это кто-то из недоброжелателей нынешней власти такой им плохой дал совет. Я с иронией, отвечая на ваш вопрос коротко, я с большой иронией отношусь к этому предложению, и я очень надеюсь, что у наших руководителей хватит чувства юмора мягко, ну, как бы не согласиться с этим предложением.
Да, у нас была передача, посвященная вот этому интервью Шварцмана, в ней участвовал Валентин Иванович Вареников, и он попытался как мог отмежеваться, хотя не очень у него это ловко получалось. Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вообще, если честно, то у меня не вопрос, у меня скорее реплика, если это можно.
Пожалуйста.
Значит, вот 8 лет прошло, что я наблюдаю? Вот в течение этих 8 лет я наблюдаю, как постепенно улетучивается цивилизованность, ну, во-первых, нашей власти, во-вторых, страны в целом. В самом начале о чем нам говорили? Нам говорили о диктатуре закона. о том, что спецслужбы – это совершенно иные. Что вы, не бойтесь. Ну, нынче о диктатуре закона никто не говорит. Вместо суда мы сейчас имеем пародию на закон, вместо выборов мы то же самое имеем пародию. Я наблюдаю, как моя страна постепенно превращается в лагерную зону.
Ну что ж, политолог Игорь Бунин прогнозирует спад нефтяного бума.
Период процветания, связанный с нефтью, период жирных коров, я думаю, еще продолжится в эту легислатуру, эти 4 года, потому что сейчас цены на нефть около $100, даже скоро могут перейти этот порог. И поэтому это серьезный резерв. Другой вопрос, что Россия пока мало модернизирована, и если она потеряет нефтяные деньги, то возникнет очень много проблем. Хотя есть и резервы, и ресурсы, и подушка безопасности в виде специального фонда. Но пока не произошло развитие других отраслей. Часть прироста действительно обеспечена другими отраслями, но, видимо, этот прирост одновременно происходит как производное от развития нефти.
Я бы начал с комментария вот нашего слушателя, который говорил перед уважаемым политологом. Я тоже все время думаю об этом, и наша газета этим занимается постоянно. Кто же несет ответственность за происходящее, точнее, за то, чем вот недоволен был наш слушатель? Я думаю, попытаюсь ответить на этот вопрос. Вообще, вот, могли ли западные принципы построения власти, демократические, пустить корни в таком обществе, как российское? Ведь дело в том, что мы всего лишь насчитываем 16 лет со времен после крушения коммунизма. Я думаю, что если отвечать честно на этот вопрос, то, наверное, надо ответить «нет», потому что ответственность лежит в этом случае, конечно же, не на народе, а на власти. А что касается Бунина, он умный человек, мы знакомы хорошо с ним, и я всегда с удовольствием слушаю его комментарии. Соглашусь, хочу сказать, что рано или поздно огромные инвестиции, которые вкладываются сегодня в сырьевую российскую экономику, скажут свое слово, и неизбежно цены на нефть и газ будут падать. И вот тогда наше общество окажется в условиях жизни новых реалий, и будет ли оно к нему готово, я сомневаюсь, потому что ведь до сих пор, ну вот мы с вами, Владимир, живем в Москве, здесь уровень жизни гораздо больше, выше. А в провинции, не знаю, вот ездите ли вы по провинции, я достаточно часто вижу, что живет очень тяжело. Периферия, кстати, вот за эти 16 лет так и не оправилась от развала советской системы социального обеспечения. Там ведь люди, других возможностей у них нет, вот выхода из кризиса, они все время ждут помощи у государства. Поэтому складывается такая парадоксальная ситуация. Власть разрушила советскую систему, разрушила вот коммунистическую, так, псевдокоммунистическую систему. Люди этим крайне недовольны, но в то же время постоянно снова надеются на власть, что она эту систему восстановит. Больше им, в общем-то, надеяться получается и не на что. Вот конкретно, вот посмотрите, сейчас предложили, было, все мы обсуждали это, информацию о том, нашего руководства, о том, что нужно увеличить минимальную зарплату до уровня прожиточного минимума с 1 декабря. Это российское правительство собирается уже сделать. Вы помните подсчеты российских статистиков, что в среднем по стране прожиточный минимум сейчас составляет 5930 рублей. А в 2008 году, в следующем году, то есть он превысит 6000 рубеж. Моя мама, которая работала всю свою жизнь, она экономист по профессии, ее пенсия гораздо ниже прожиточного минимума. Если бы не я, она, наверное, умерла бы, если не с голоду, то от того, что у нее просто не было бы... Вот ей 31 декабря, у нее день рождения, ей уже немало лет, И она вот в силу как бы вот своего состояния, слава богу, жива-здорова, но лекарств очень много приходится покупать. И мы как-то сели, посчитали. Если бы не я, конечно, она не смогла бы вести нормальный образ жизни. Так что претензий, согласен с Буниным, будет немало.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемые господа. Вот, тем не менее, наши мамы, они идут и голосуют за Единую Россию. А у меня еще, извините, такая реплика. Нам то 1000 лет Новгородскому вече, то 16, то мы Сталина никак не можем утихомирить, успокоить, то еще что-нибудь. И вопрос такой, вот не очень ли, уважаемый гость, такие схемы очень сложные для нашего избирателя? Ну, у нас царь, он и есть царь. А тут вдруг получается, что и царь, и наследник, два в одном. Может, это и кончится как-то не очень так интересно.
Спасибо. Он говорит о живучести монархических традиций на нашем пространстве постсоветском.
Ну да, вот мы, в общем-то, начали уже на эту тему говорить. Я бы не стал, вы знаете, сейчас вот последние социологические опросы говорят о том, что рейтинг начал зашкаливать у Медведева. И вот я почувствовал критическое отношение в словах нашего собеседника. Вот я бы предложил бы ему и нам, журналистам, наверное, подождать от каких-то скороспелых выводов, подождать, пока Медведев не станет президентом формально, а он, безусловно, им станет, тут никаких уже неожиданностей не произойдет. Посмотрим за его первыми шагами, что он предпримет, что он будет делать, и тогда будем давать ему оценку.
Напомню, что главные итоги уходящего 2007 года и прогноз на будущее 2008 подводим вместе с главным редактором газеты «Новое русское слово», бывшим местом печати Российской Федерации Сергеем Грозуновым. А сейчас прервемся на краткие новости.
Накануне своего визита к вам в студию я попросил корреспондентов нашего еженедельника, а они у нас работают во всех столицах государств, которые раньше, 16 лет назад, назывались столицами союзных республик, чтобы они прислали мне очень коротко информацию о самых главных событиях уходящего года в своих странах.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. За убийством Беназир Бхутта стоит Аль-Каида, заявляет МВД Пакистана. Похороны Бхутту, лидера оппозиции и бывшего премьера, состоялись в пятницу при стечении многотысячных толп ее сторонников. В Пакистане трехдневный траур. Специалисты выяснили, что послужило причиной взрыва в четверг вечером на Манежной площади в Москве. Над входом в торговый комплекс «Охотный ряд» сработало самодельное взрывное устройство. Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Россия и Польша проведут консультации по вопросу размещения в Европе элементов американской противоракетной обороны. Встреча экспертов планируется на 10 января в Варшаве. Суд в Ельце, Липецкая область, приговорил к различным срокам заключения группу из 10 милиционеров. Все они, в том числе начальник районного отдела милиции, признаны виновными в превышении полномочий и пытках. Более 20 километров Черноморского побережья в районе Тамани до сих пор не очищены от мазута, сообщают экологи. В ноябре во время шторма в Керченском проливе потерпели крушение сразу несколько судов. В воду вылилось около 4000 тонн мазута. 6 граждан Франции, осужденные в Чаде по обвинению в попытке похищения детей, вернулись на родину. Власти Чада согласились на это по просьбе Франции. Суд приговорил французов-сотрудников гуманитарной организации к 8 годам исправительных работ. Президент Азербайджана помиловал большую группу заключенных. Среди тех, кто выйдет на свободу, 5 из 7 журналистов, осужденных в этом году. На западном берегу Иордана, вблизи Хеврона, убиты 2 еврейских поселенца. Выборы президента Ливана снова отложены, уже в 11-й раз. В Узбекистане официально объявлено о победе Ислама Каримова на президентских выборах. По данным Центральной избирательной комиссии, он получил более 88% голосов. Польша увеличивает свой воинский контингент в Афганистане до 1600 человек.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что главные итоги уходящего года на постсоветском пространстве подводим вместе с бывшим министром печати России, ныне главным редактором газеты «Новое русское слово» Сергеем Грызуновым.
Вот я начал говорить до паузы о том, что наши журналисты, наши сапкоры прислали бы мне информацию о событии, назвали бы главное событие года в их странах. И вот некоторые из них я хотел бы, с некоторыми из них я хотел бы поделиться с вами. Вот, например, для Молдавии, пишет наш корреспондент, таким событием можно назвать долгожданное возобновление поставок вина в Россию. Главное событие года в Грузии – это силовой разгон мирной акции оппозиции 7 ноября и последовавшие за этим досрочные выборы президента. В Латвии это рекордная инфляция, которая превысила 13% и привела к отставке правительства. Я когда прочитал, то подумал, что у нас инфляция, кстати, уже подбирается к 12%. А выборы, безусловно, это были в Узбекистане, в России, в Украине. Я по старинке люблю говорить
на
Украине. У меня украинцы, надеюсь, если они нас слушают сегодня, перед Новым годом простят. В Эстонии мнения разделились. Одни считают, что для государства главное событие – это вступление в Шенгенскую зону. Другие полагают, что это история скандальная с переносом бронзового солдата. Я, когда все это читал, почему-то думал о том, что вообще-то, если бы меня спросили, вот я бы назвал этот год уходящим годом театра. Я очень люблю театр. И вот можно говорить о том, что в России этот жанр был жанром трагикомедии, фарс – это в Туркменистан и Узбекистан, где были выборы, дежавю в Грузии, Бадри Патаркацишвили в роли Березовского, соцреализм в Белоруссии и так далее.
Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России, ждет откровенного разговора о важнейших проблемах страны.
Важнейшим фактором политической и экономической системы является у нас, к сожалению, коррупция. И когда масштаб взяток равен масштабу государственного бюджета или полбюджета уходит в коррупцию, это значит, что дальше выстраивать отношения на этом принципе нельзя. Значит, дальше должно что-то происходить.
Вот недавно я пригласил достаточно известного, почему достаточно известного в России человека, моего товарища и не побоюсь вам признаться, друга, Георгия Сатарова, в свое время помощника Бориса Николаевича Ельцина, который занимался внутренней политикой в стране. Сегодня он очень активно занимается борьбой с коррупцией. Я пригласил его в Московский государственный институт международных отношений, где у меня есть мастер-класс к своим студентам, второкурсникам, где он рассказывал им о уровне коррупции в нашей стране. Характеризую его как очень высокий. И вы знаете, я понял, что этот вопрос очень интересует молодое поколение, наших, этим ребятам, моим студентам, 18-19 лет. Казалось бы, у них должны быть другие интересы, танцы, автомобили, МГИМО, престижный институт и так далее. Нет, коррупция – это одна из главных тем, которые их волнует. К сожалению, надо согласиться с Буниным, простите, с Игорем Чубайсом. Это язва, которая разъедает наше общество, потому что, выражаясь ленинским языком, низы прекрасно видят, как воруют верхи и позволяют вот по всей вертикали себе делать то же самое. Самые тяжелые последствия, по-моему, это то, что происходит в наших правоохранительных органах. Вот такие случаи коррупции. Вот на бытовом уровне мы сталкиваемся, мы все, вы ездите за рулем, я тоже, сталкиваемся с тем, что делают работники наши, поборы там, дорожной милиции. В общем, проблема реальная, проблема, которая растет. При этом, если уж мы говорим о правоохранительных органах, к сожалению, мы параллельно наблюдаем, что они словно не занимаются, что ли, своим прямым делом. Уровень преступлений, уровень уголовных преступлений в стране отнюдь не уменьшается. Более того, мы постоянно слышим о том, что не раскрыты очевидные преступления, вот недавние смерти банкиров, связанных по рукам и ногам, да, выясняется, что это был случай самоубийства, но мало кто в это поверит.
Да, и потом еще один застрелился якобы. Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Поздравляю всех в студии «Радио Свобода» с Новым годом.
Спасибо.
У меня вопрос к гостю Владимира. Вот у Осипа, у Мандельштама есть программное стихотворение. Мы живем под собой, не чуя страны, да? Вот. Прошедшие выборы. И вот последующие показывают, что страна снова вернулась в это состояние, да? Но это состояние болота, оно уже привело однажды к развалу Советского Союза. Вот как вы думаете, если это состояние не изменится, ждет ли подобную участь и Россию?
Я бы сначала продолжил вот эту тему коррупции. Вы знаете, меня поразило интервью, которое было недавно опубликовано в газете «Газета». Это интервью полковника КГБ Владимира Рубанова. Он, вы должны его помнить, он,
конечно,
был заместителем руководителя Совета Безопасности в свое время, очень квалифицированный и толковый специалист. Так вот он, мы говорили о коррупции в силовых структурах, его спросили, какие меры могут победить коррупцию в силовых структурах. И господин Рубанов отвечает: помимо гражданского контроля нет никаких других мер. Коррупция не протекает на площадях, она там, где темно, где нет света общественности. Поэтому для того, чтобы победить коррупцию, нужен контроль общества над властью. И кроме того, безусловно, я бы добавил, эффективная и независимая судебная система. Вот у нас, к сожалению, общество сегодня, все гражданское общество, мы, увы, этому свидетелю, все больше и больше перестает, к сожалению, быть обществом, а становится населением. Вот это один из, по-моему, печальных итогов уходящего года.
Да, вот сейчас коррупционные скандалы, связанные с членами Совета Федерации, это некогда был орган, который объединял всю Россию. Вот вернемся к вопросу нашего радиослушателя. Грозит ли России распад, если не преодолеть вот эту коррупционную волну?
Ну, почему бы и нет? Потому что если нравственные принципы исчезают у людей, тут недалеко, конечно, и до самых печальных последствий. Поэтому можно допустить такой вариант событий, развития событий. Очень бы не хотелось, потому что раз уж мы себя называем великой страной, великой державой, да, империей, если хотите, то империя – это ведь та страна, которая, то государство, которое присоединяет к себе новые территории, новые народы. Безусловно, это происходило и не всегда военным путем, а и добровольно. А мы, вот как шагреневую кожу, уменьшаемся все время в пространстве. Я не имею в виду распад Советского Союза. Распад Советского Союза, с моей точки зрения, это абсолютно логичный итог деятельности Коммунистической партии Советского Союза, которая никогда ничего сама создать не могла.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, вот и коррупция, и жалкое, буквально жалкое состояние гражданского общества, и то, что корреспонденты уже забыли про свой долг, а, как бы говорится, быть бы живым, после того, как идет массовый отстрел корреспондентов, их ни в коем случае нельзя обвинять в том, что они делают. Все это, к сожалению, является следствием того, что, схватив власть, сделал в такую структуру наше руководство, оно и не хочет, и не в состоянии этим государством руководить, не в состоянии срочно исправлять экономику и делать все остальное. А вот этим фактором, который это подчеркивает, является вот последняя новость, которая, мне кажется, новостью года, когда мы официально провозгласили правомощность сталинских репрессий. Это говорит о том, что мы не боимся уже никаких мнений зарубежных и так далее. Спасибо.
Намекает наш слушатель на новый учебник истории.
Да, это, конечно, очень серьезный момент, но я бы не стал тоже поддаваться панике. Последняя информация нам говорит о том, что этот учебник не стал обязательным еще учебником для подрастающих поколений. Он как бы апробируется, издан там небольшим тиражом, несколько тысяч экземпляров, хотя это уже немало. И, наверное, будет дана ему критическая оценка, потому что, конечно же, это недопустимо. Ревизия исторического места Сталина в истории России.
Политолог Игорь Бунин предвидит возникновение новых подковерных конфликтов.
Эти конфликты, естественно, не изменят общее направление развития российского общества, но создадут некую предпосылку для более олигархического правления. Не правление, построенное на вертикали, а более многополюсного. А многополюсное олигархическое правление – это всегда предпосылка для восстановления будущего, естественно, демократии.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаю вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Спасибо, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин министр, месяц тому назад в Бейруте ЛБЦ не дала одному претенденту на место президента время. И весь Бейрут, все сторонники поднялись среди ночи. Бесновались до утра. А наш глухонемой Герасим, полоумный, проголосует за Зурабова. Вы сказали, вот она, Медведев обязательно будет. Конечно, будет. Скажи Путину, что Зурабов хороший, такой и сякой, и непременно все проголосуют.
Ну, в пору, когда был наш гость министром печати России, то все политические силы имели примерно равные шансы на участие в информационном пространстве.
Ну, вы знаете, раз уж наш слушатель так, его так волнует тема, это наследство, наследие, то сегодня, в сегодняшнем номере газеты «Московский комсомолец» блестящий анекдот опубликован. Володя, не знаю, вы читали газету сегодня или нет, я читал. Там такой, я позволю рассказать нашим радиослушателям, не все, к сожалению, покупают эту газету. Так вот, он такой, что у сотрудника администрации президента Сергея Геннадьевича под Новый год родился сын, и счастливый папа назвал его Дмитрием Анатольевичем. Слава богу, что вот еще у наших коллег-журналистов есть достаточно много самоиронии.
Слушаем вопрос от Николая, радиослушателя из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Знаете, вот не кажется ли вам, вот то, что за период путинской власти коррупция была причина, то, что 500 тысяч почти чиновников, ну, именно аппарат бюрократический, заняли кресло вообще в стране, это причина одной из коррупции.
Ну да, рост числа чиновников, я недавно был, когда вы работали в Министерстве печати, и вот я недавно там в нашей гильдии собиралась, так там кабинетов рабочих там раз в 20 стало больше. Всяких подотделов, даже в вашем одном отдельно взятом министерстве в несколько раз вырос аппарат.
Ну, это значит, что плохо работаем мы, журналисты. Вообще это, вот я помню, когда я уходил с работы, из правительства, у меня, конечно же, было раздвоение личности, потому что, ну, я не профессиональный чиновник, я журналист, и я всегда играл на... Не имея на того права, на это право, играл всегда на стороне журналистов, безусловно. Это хорошее наблюдение нашего слушателя, я с ним могу только согласиться. Это чиновник, он, помните, вот, испокон веков в России... всегда был взяточником. Были времена, когда вот недавно в клубе «Что, где, когда» вопрос такой замечательный был. Там, зачем у чиновника на рабочем столе была такая горочка песка? И никто не мог догадаться. А это для того, чтобы денежки туда засовывать, в песочек, чтобы никто не видел.
Вот. Слушаем вопрос москвича Александра.
Это я, да?
Да-да-да, вам слово.
Добрый вечер. Вы знаете, я хочу поделиться своими впечатлениями. Я большую часть этого года прожил вне России, вернулся пару месяцев назад. И впечатления просто ужасные. Я вижу, что нормой жизни в России стала ложь. Лгут все. Начиная от Путина, Чурова, Грызлова и ниже. Все. По телевидению, по радио. И вот такие понятия, как честность, порядочность, честь, они просто исчезли из лексикона. Я вот эти слова не слышал за все два месяца, что я здесь, ни разу.
Ну, печальное очень наблюдение. Что вам сказать? Вы знаете, надежда все-таки есть о том, что честь это не уходящее свойство россиянина. Я вот опять же вернусь к своим студентам из МГИМО. Мы постоянно с ними анализируем события внутри и вне страны. И они пишут мне по моему заданию свои сочинения. Вот, и я вам сейчас процитирую, что написала моя студентка. Ее зовут Даша Мазаева. «Лично меня в детстве родители научили не только тому, что нельзя брать конфеты у незнакомца, ковырять в носу, а еще и тому, что нужно быть гражданином своей страны, соблюдать законы и иметь свою гражданскую позицию, которая прежде всего должна выражаться в чувстве ответственности за ее будущее. Раз в 4 года я имею право выразить недовольство власть придержащими на выборах. Как долго я ждала того момента, чтобы выполнить свой гражданский долг и сходить на выборы. Я агитировала своих друзей и знакомых идти на выборы и объясняла им, что важен голос каждого. Но как жестоко я ошибалась». То есть вот человек очень критически относится к этому. Я думаю, что с честью и совестью у этой девушки все в порядке.
Слушаю вопрос москвича Вадима.
Ваш гость сегодня опытный журналист. Да, и вот он, когда был министром, и когда был в правительстве Ельцина, по-моему, вы все-таки были близки тоже и знакомы с Горбачевым. Скажите, почему вот Горбачев молчит, когда его, который начал все эти перемены, а нынешняя власть поливает этот период Горбачева, Ельцина? И второй вопрос, вот вы и ваш друг Саттаров, вы же опытные действительно пропагандисты, но научите Каспарова, там, Немцова, ну как надо вести, как нужно этим делом заниматься.
Я очень надеюсь, что и Каспаров, и Немцов нас сегодня слушают, потому что мы их всегда слушаем, и примут ваши критические замечания к действию. А что касается фигуры Михаила Сергеевича Горбачева, да, я имею честь быть знакомым с ним, но не могу с вами согласиться, он не молчит. Он не молчит, ну, во-первых, хотя бы потому, что Михаил Сергеевич, во-первых, является одним из спонсоров, инвесторов свободной печати в России. К сожалению, уж так получилось, что фигура Горбачева гораздо более известна в наши годы и популярна за рубежом, чем на родине. Вообще, это проблема каждой власти, которая начинает заниматься ревизией предыдущего периода, у старой власти, что ли, два выхода вот в нашей истории было. Либо эту власть сразу подвергают остракизму, как это было во времена Никиты Сергеевича Хрущева, скажем, или с некоторым запозданием, я имею в виду Ленина, Сталина или Брежнева. Поэтому вот я бы не стал так критически к Михаилу Сергеевичу относиться. Я думаю, что история даст ему, безусловно, положительную оценку.
Памятуя о том, что и Горбачев, и Ельцин объявили о своих отставках в своих новогодних обращениях, политолог Станислав Белковский не ждет сенсации от новогоднего обращения президента Путина.
Если Владимир Путин, а такая возможность еще не исключена, захочет уйти со своего поста досрочно, то он должен будет сделать это и объявить об этом еще днем, 31 декабря. Но не в тот момент, когда русский народ, поднимая бокал шампанского и пытаясь не подавить салатом оливье, смотрит на своего нынешнего уходящего президента. Да, Путин скажет о том, что прошедший год был сложным, но успешным. Следующий будет еще сложнее, еще успешнее. Чтобы он был еще успешнее и не таким сложным, надо поддержать преемственность власти. Но никаких скандалов, заявлений, которые могли помешать слегка подвыпившему народу раскрутиться по полной программе и отдаться стихии новогоднего праздника, не будет.
Слушаю вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот фразы «общественный контроль общества», «поставить под общественный контроль», они, как говорится, уже навязли в зубах. То есть это вообще распространенное выражение. Но вот конструктива, как говорится, вот не слышно. То есть методы, способов реализации этих механизмов. Насколько я знаю, вот, скажем, Георгий Сатаров, он успешно там проводит статистики, то есть во сколько раз подорожала коррупция, во сколько сейчас средняя взятка и так далее. Не могли бы вы указать, скажем, или, может быть, сайт, в котором конструктивные меры. Ну, скажем, вот можно было предложить, за которые можно было бороться. Например, должны быть открыты бюджеты, скажем, областей, городов. И не просто отчеты открыты, а, скажем, в реальном времени открыты, потому что это бюджетные деньги, и чтобы каждый мог поглядеть, скажем, в интернете и так далее. Куча механизмов, которые можно было предложить и бороться за их воплощение.
Хорошее предложение. Давайте подумаем. Вот коррупция, вот коррупционные все эти скандалы, они ведь еще как бы точка в них ни в одном из скандалов, о которых мы говорили, не поставлена. Не поставлена, потому что общество, все-таки я должен сказать, и минус поставить нашим общественным настроением, не следит, не настаивает на том, чтобы знать все-таки всю правду до конца. Вот, например, ваш гость сегодняшний, Белковский, он назвал какую-то астрономическую цифру 40 миллиардов состояние, личное состояние российского президента.
Ну, хотя в акции там...
Да, просто... ну, в акциях неважно. Но мы все прекрасно видели декларации, которые дают наши высшие чиновники о своих доходах в конце года. Почему Кремль в таком случае не резко не ответит тому же политологу, правда это или нет? Потому что разница гигантская, а общество тоже ждет ответа.
Ну да, даже не только чиновники, вице-спикеры Слизкий и Володин, они писали в декларациях о доходах, когда в Думу шли, совсем не то, что оказалось на самом деле, когда начались скандалы в их акционерных обществах, выяснилось, что это мультимиллиардеры. Поэтому даже не в декларациях о доходах, а в документах, представленных в Центризбирком. Слушаю вопрос москвички Елены.
Добрый вечер. С наступающим вас Новым годом, здоровья, всех благ вам.
Спасибо. Спасибо.
И я вот хотела вот такой вопрос задать. Только не выключайте меня, пожалуйста. Вот нам Путин предложил Медведева. А вы знаете, что происходит? Значит, мы встаем, просыпаемся с Медведем по телевидению, завтракаем с ним, обедаем с ним, ужинаем с ним и спать ложимся тоже с ним. Даже походку, вы посмотрите, он копирует путинскую. И мы все, вы понимаете, все кричим, шумим, все, 80% уже отдается Медведеву. А вот не кажется вам, вот возьми завтра Путин, скажи, вы знаете, я передумал Медведева, я хочу вам предложить Ксюшу Собчак. И вы знаете, мне кажется, 80% все скажут, да, мы будем голосовать за Ксюшу.
Вы мне напомнили анекдот такой, мрачный очень анекдот советских времен, когда в 1937 году расстрельная бригада приезжает в отдаленный колхоз и говорит колхозникам о том, что завтра на площади перед клубом будет массовое повешение. «Есть вопросы?» — спрашивают в зал. Тишина, все так опешили от этого объявления. «Повторяю», — говорит человек из райкома, — Есть вопросы? Поднимается рука с заднего ряда. Веревку с собой приносить. Надеюсь очень, что эти времена прошли, что это мрачный анекдот из мрачного нашего прошлого, что впереди нас, наверное, ждет что-то иное. Правда в том, что, думаю, что, безусловно, вот наша слушательница права, угроза какого-то вот застоя для нашей России существует. И эта угроза еще более будет очевидна, если во власти после президентских выборов, по сути, ничего не изменится. Если Медведев будет не просто зиц-президентом, вот как некоторые считают, а реальной главой государства, вот тогда какие-то перемены обязательно у нас произойдут. Я думаю, что в России не все так мрачно, как может показаться с первого взгляда.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Во-первых, я бы хотел перед тем, как задавать вопросы, немножко прокомментировать первое высказывание господина Бирюковского, что, мол, царь должен быть над партиями. Это не конституционно, это по конкретному поводу так сложилось. В свое время государь-император, почти как Путин, пришел на собрание одной партии, Союза Русского Народа, и сказал, что их цели ему очень близки. Но через буквально через несколько недель они попались просто на уголовщине.
Так, напомню, что у нас гость Сергей Грызунов. Как вы считаете, станут ли президентские выборы главным событием наступающего года?
Ну, безусловно, для России они станут, не только для России, но и для всего мира, потому что, конечно же, сегодня, когда мы, к сожалению, начинаем конфликтовать с центрами власти и мощи на Западе, и в Брюсселе, и в Лондоне, и в Вашингтоне, очень важно, чтобы новое руководство страны попыталась снять, как мне представляется, это напряжение. Вообще, вы знаете, вот у меня сегодня такое настроение. Все-таки осталось до Нового года совсем немного. Не могу назвать его благостным, но не хотелось бы вот ворчанием заканчивать нашу передачу, которая уже полторы минуты остается, подходит, по-моему, к концу, еще даже меньше. Я бы хотел воспользоваться случаем и поздравить всех наших коллег, журналистов и нашего еженедельника, и всех, кто работает далеко, и пожелать им всего самого хорошего, исполнения всех желаний.
Напомню, что это был Сергей Грызунов. На «Волнах Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». Координатор программы Белла Калоева, продюсер Андрей Амочкин и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.